Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, я приветствую всех и зрителей, и радиослушателей в студии «Особого мнения». Приветствую нашего гостя, это Михаил Борщевский. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Здравствуйте.
Эфир проведу я, Ксения Басилашвили. И, наконец-то, сейчас все вы, внимание, услышите от Михаила Борщевского критику действующей власти, критику премьер-министра, потому что ведь вам запретят курить вскоре в общественных местах, Михаил Юрьевич. Все, дни сочтены. Дмитрий Медведев обещает.
Да, объективности ради, надо сказать, что я, в общем-то, критикую действующую власть в каждой программе.
Просто нет, такой это, критики, как это сейчас, этого не было еще.
Без характерного визга и криков «долой». Вот. А что касается закона о курении, я был, есть и остаюсь его последовательным противником по некоторым частям. И могу вам очень коротко, пробежавшись по этому законопроекту, сказать. Ну, первое, что законопроект чрезвычайно слаб с юридической точки зрения, с точки зрения юридической техники. Просто поверьте, в данном случае мне на слово, да, и в Госдуме депутатам придется сильно помучиться, просто чтобы сделать из него удобоваримый текст. Я даже беру сейчас не содержание, а просто юридическую технику. И это вопрос номер один. Вопрос номер два. Я, например, согласен с полным запретом на рекламу табака. Вот меня, это меня в законе устраивает. Я согласен теоретически с повышением акцизов. Другое дело, что просто моя позиция, что вместо повышения акцизов нужно было бы повышать налог на прибыль на производителей табака. Потому что мне кажется несколько парадоксальным, когда налог на прибыль хлебопекарня или молочная там, фабрика платит такой же, как и производитель табака.
Это следующий шаг.
Вот, нет, это просто должен был быть первый шаг. Вот, значит, я согласен с тем, что надо убрать табачные ларьки. Хотя знаю, что многие курильщики против этого, и у них аргумент такой. Сегодня я покупаю пачку сигарет и курю сколько мне надо. А когда будет все продаваться в супермаркетах, я буду покупать блоками. И поскольку у меня сигарет дома навалом, я курить буду больше, объективно больше. Есть еще один аргумент. Некая шахта. Шахтеры привыкли, выходя из шахты, да, значит, купить пачку сигарет и покурить. Потому что в шахте курить нельзя. А теперь, значит, около шахты будет нельзя, значит, надо будет куда-то ехать на другой конец города, чтобы купить сигареты. А шахтеры, люди, в отличие от нас с вами, в достаточной степени конкретные. И их протест может выражаться в тех самых табачных бунтах, о которых авторы этого законопроекта забыли.
Вы неужели думаете, что это возможно? Табачный бунт, то есть протесты против того, что нету ларьков в шаговой доступности
с табаком? Я думаю, что это куда более реально, чем Болотный или Сахарова. Это конкретно. Это не абстрактно, там какие-то политические свободы, там какие-то политические права, там уважают меня, не уважают. Курить хочу.
Повышение многократной стоимости.
Из той же оперы. Может привести к тому же.
В США были табачные бунты после того, как там...
В России не США. Далеко не США. Вот. То, против чего я категорически возражаю в этом законопроекте, это запрет на курение в общественных местах.
Но это же самое главное.
Ну, для большинства это самое главное, да. Для бюджета это не самое главное. Это главное для рестораторов, потому что разорятся очень многие кафе, рестораны, и это, бюджет потеряет огромные деньги. Этого никто не считал. Вот просто никто не считал. Вот. Но это, плюс ко всему, еще связано вот с чем. У нас есть особый климат. Ну, все-таки да, мы не Греция, да, не Испания. И у нас зимой выйти покурить на улицу – это простудное заболевание, как минимум. Воспаление легких, простудное заболевание, так сказать, у женщин, так сказать, простуженные придатки, так сказать, по полной программе. Все по полной программе. А курить народ не бросит. 70% населения мужского и 40% женского в России курит. Значит, вводить при такой ситуации такой резкий запрет на курение в общественных местах, с моей точки зрения, контрпродуктивно. Во-первых, это негуманно. Это уже закон, получается, не о борьбе с курением, а о борьбе с курильщиками. Я как-то разработчикам предыдущего еще варианта законопроекта задал вопрос. А вот представьте себе, что вы писали бы закон о геноциде курильщиков. Вот что бы вы могли добавить к тому, что вы уже написали?
Нет, ну подождите, не здесь же, возможно, какие-то поправки, определить места.
Вот если бы в этом законопроекте было сказано, что все эти самые там администрации театров, ресторанов, обязана предусмотреть зоны для курильщиков. Все, мои возражения против законопроекта этого снимаются, ну, я имею в виду концептуальные. Дальше мы начинаем говорить о вопросах юридической техники.
А я видела откуда-то репортаж, по-моему, тоже из Франции, или даже где-то в северных странах. Там сделаны такие специальные окошки для курильщиков. Знаете, задняя часть тела остается в ресторане, а ты так унизительно для тебя, конечно, в окошко высовываешься и куришь.
Все что угодно. Значит, любой способ хорош, но надо уважать не только права, не курящих, но и права курящих.
Ну, пока просто геноцид не курящих, потому что им приходится, войдя в ресторан, дышать этим табаком.
Это во многом вы правы. Во многом вы правы. Но посмотрите, что происходит, например, в Кремлевском дворце. Значит, там проводятся периодические концерты. Если мне память не изменяет, там, по-моему, 2500 мест. Из этих 2500 присутствующих курит, соответственно, 1500. Значит, раньше была курительная зона, где особо не покуришь. Потому что там было так дымно, так противно, что зашел два раза, затянулся и с головокружением вышел. Сейчас запретили курить, ну, как во всех театрах. Теперь представьте себе, 1500 людей зимой, потому что в гардероб пройти нельзя, значит, вот так, голышом, выбегают на улицу покурить у подъезда.
У меня самый главный вопрос. Я представляю, что происходит.
Картинку представьте, да?
Да. Так, то есть вы считаете, что вот цель, да, какова этого? Цель, чтобы люди бросали курить, чтобы им было неудобно курить, чтобы они не начинали курить, чтобы они чувствовали дискомфорт от этого, а не...
Медведев сегодня это возможно? Произнес вслух, слава богу, наконец, то, о чем я говорю уже год с момента появления законопроекта. Значит, помогите бросить курить. Значит, есть способы, есть медицинские препараты, я не буду заниматься рекламой их называть, значит, пластыри, жвачки и прочее, соски всякие, которые помогают избавиться от табакозависимости. Они дорогие. Если государство так обеспокоено здоровьем населения, а я думаю, что это как раз искренне, то дотируйте, сделайте так, чтобы они были легко доступными, дешевыми. Пункт первый. Пункт второй. В одной телевизионной передаче, по-моему, это был «Поединок» Соловьевский, обсуждали эту тему. И вот там во время передачи я выяснил, что, оказывается, у нас в стране есть аж целых 100 специалистов, врачей, которые помогают бросить курить. Мягко выводят из состояния табакозависимости. Всего 100 на страну. А должно быть в каждой поликлинике. Вот это надо делать. Это. А запрещать это... Для того, чтобы запретить, много ума не надо.
Дмитрий Медведев предлагает это. Михаил Борщевский сегодня в эфире. Программа «Особое мнение». Плюс 7-985-970-45-45. А также не забывайте аккаунт Twitter. Тоже задавайте свои вопросы. Вопросы уже к Михаилу Борщевскому приходят. У меня, в принципе, про законы.
Секундочку. Вот я по этому закону хочу закончить. Вот у меня есть друг Леонид Михайлович Рошаль.
Да.
Значит, категорически противник курения. Категорически. Что сделал Леонид Михайлович в своем центре? Вот когда он решил, чтобы добиться того, чтобы врачи его не курили. Он пригласил этих специалистов, врачей-специалистов, помогающих избавиться от табакозависимости. Да? И за полгода у него в центре все бросили курить. То есть, когда у человека есть мозги, он не запрещает, а помогает и направляет. Вот конкретный Рошаль, конкретно в Москве, конкретно большой коллектив, где сегодня никто не курит.
Ну, как это было сделано? Рошаля, видимо, не спрашивали, когда инициировали этот законопроект. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о бунтах, а вообще, в принципе, вот это ужесточение законов, сейчас же ужесточение и в сторону нарушения ПДД, да, и тоже рассматривается, и опять спор идет о промилле. Вот все это способно повлиять на тех нас, ну, на всех нас, кто живет в России, вообще ужесточение любых законов.
Нет,
их все равно будут нарушать, все равно будут курить, все равно будут наезжать.
Не только на нас, живущих в России,
да.
Это никогда.
Это не...
Со времен первобытного общинного строя. Никогда ужесточение наказания не влияло на уровень преступлений.
Ну почему же? Смотрите, в Сингапуре за выброшенную жвачку штраф $500. И в результате жвачек нет. Их не продают. Никто не выходит с бунтами. Дайте нам жвачку.
Проблема не в том, что штраф $500.
Да.
А проблема в том, что из 10 бросивших жвачку, 9 брали за усы. Вот и все. Значит, я вам ручаюсь, что если лишение водительских прав будет всего на 3 месяца, даже на месяц. Но при этом все водители будут знать, что 100% его задержат. Вот 100%. Вот если он сел пьяный за руль, 100%, что его задержат, за рулем пить не будут. Вы можете вести смертную казнь за пьянку за рулем. Но если все будут знать, что а, можно откупиться от гаишника, б, что задержат одного из тысячи, то все будут пить даже при наличии смертной казни. Есть такая наука, криминология, которая изучает причины и следствия, причины преступности. Давным-давно криминологи еще лет 150 назад сформулировали императив. Только уровень раскрываемости, а не мера наказания, влечет за собой снижение преступности. Вот и все. И наши нынешние нормотворцы, там есть вообще юристы, которые, по идее, еще в институте должны были это все изучать. Когда там этим бизнесмены, пиарщики и так далее, ставшие депутатами, несут такую пургу, это еще можно понять, но они не знают. Им кажется, что если вот ввести дубину, то все испугаются. А юристы-то знают, никогда ни в одной стране мира мера ответственности не определяла уровень преступности, только раскрываемость.
То есть вы считаете, весь все это возвращение к обсуждению промилле в крови, все это абсолютно...
Ну, промилле другая история. Ну, слушайте, ну, есть уже эксперименты, показанные по телевизору даже, да, значит, бутылка кваса, 3,5 промилле, 0,35 промилле, да, значит, нулевой промилле, всегда был против него, всегда об этом говорил, нулевой промилль – это просто кормушка для ГАИ. Вот просто чисто конкретно кормушка для ГАИ. Значит, есть прогрессивный прибор. Говорят, что она 0,2. Ну, сделайте 0,2. Потому что человек, вообще состояние опьянения, это отдельная большая тема. Потому что специалисты говорят, что состояние опьянения надо определять не промиллями, а медицинским освидетельствованием. Потому что у человека может быть, там, не знаю, 3 промилля. Или там 6 промилле, он может быть трезвый при этом, ну, по реакции.
Все индивидуально,
да?
Конечно.
Да. А может быть, там, не знаю, 0,01, ну, в порядке бреда говорю, и он никакой. А наркоопьянение мы как будем определять? Тоже по трубочке.
А я вам по зрачкам.
Могу, да, а я вам могу сказать, что, по крайней мере, сегодня, мне кажется, что проблема наркоопьянения куда острее стоит, чем проблема алкогольного опьянения.
То есть я поняла, что вы отказываться от курения не собираетесь в общественных местах, несмотря на закон. Будете нарушать.
Я был бы очень рад бы отказаться от курения. К сожалению, мне это не удается сделать, потому что курить, на самом деле, очень вредно. И я всех уговариваю, кто может бросить, а кто не начинает, не начинает ни в коем случае, потому что это вот тот крест, который я несу, и без всякого удовольствия. А, кстати, вы сейчас сказали очень хорошую вещь, Ксения. А вообще аморально и антигосударственно принимать закон, который не будет соблюдаться. Вот я гарантирую, что этот закон соблюдаться не будет. Потому что когда 70% мужчин курят, и сами полицейские, которые должны следить за порядком, курят, и сами директора театров тоже курят, и сами там директора ресторанов или там санты курят, это не будет соблюдаться.
Посмотрим. Смотрите, Сергей из Торонто пишет: я люблю наших радиослушателей, которые нас погружают в разные сферы, в том числе из Канады. Сергей, он пишет о том, что в Канаде такой же климат, действительно, климат достаточно жесткий по зимам, и все работает, и курение без всяких зон, а на улице.
Да. Значит, это неправда, потому что я вот был на Олимпиаде в Ванкувере, значит, это было зимой, февраль в Ванкувере, сравнить с февралем в Москве, я уж не беру, так сказать, Мурманск, Архангельск, да, невозможно. Там действительно выходишь на улицу курить, это правда, но немножко другая законопослушность, и это не вводили в ночь сегодня на завтра. Там была серьезнейшая антитабачная пропаганда, серьезнейшая. Там пачку сигарет можно купить, насколько я помню, на любом, не на любом углу, но в довольно большом количестве магазинов, но это делалось в течение десятка лет. Вот эта вот антитабачная как бы кампания. Конечно, проблема не только в климате. Но просто в том, что когда вот вам сейчас говорят, что... Ну, вот представьте себе, вот пускай радиослушатели попробуют сегодня провести эксперимент. Вот представьте себе те, кто курит, да, и те, кто не курит. Вот если вы будете сегодня в общественном месте, в любом, вечером, посмотрите, какое количество людей вокруг вас курит.
Да мы пойдем...
Представьте себе, как они все дружно выходят на улицу.
Да мы пойдем друг на друга, курильщики против некурильщиков.
Конечно.
Понимаете, вот она, гражданская война.
Нам мало было пусирайт. Нам нужно общество разделить еще по какому-нибудь.
А пусирайт, кстати говоря. Да. Я напомню, что сегодня Михаил Борщевский в эфире «Особого мнения». И вопросов очень много, в том числе и о пусирайт. Здесь просят вас прокомментировать дела 10 октября, касация.
Подождите, я сначала о другом.
Вы же знаете, и, может быть, наши радиослушатели, наши зрители еще не знают, что сегодня очередная серия журналиста Владимира Мамонта «Провокаторы, провокаторши, кощунницы» о «Пусть орёт». Сегодня опять будут раскрываться некие перспективы вот этого выступления в храме Христа Спасителя. Скажите, а вам звонили, вам не предлагали сняться?
Первый раз, сколько вам заплатили за рекламу этой передачи?
Нет, я просто сегодня увидела, я думала, что все завершилось уже, все было сказано. Оказывается, не все.
Мне звонили, попросили пройти на передачу. Вот, но у них сегодня, по-моему, прямой эфир на орбите в 4 часа. На Дальний Восток. А я в 4 не могу, потому что в 5 у меня «Эхо Москвы».
То есть вы в нашу пользу сделали выбор. Спасибо вам.
Есть же какие-то вещи.
Какие-то приоритеты.
Значит, по поводу «Пусть орёт» у меня должок есть. Значит,
я... А что просили вас сказать? Простите, о чем? Хотели комментарии какого-то вашего получить?
Меня когда приглашают на какие-то передачи, мне никогда не согласовывают, что я буду говорить. И не знаю, там, согласовывались с другими, сомневаюсь.
То есть вы отказались исключительно из-за того, что надо было идти на «Эхо Москвы», или отказались бы в другом случае?
Давайте считать, что потому что надо было идти на «Эхо
Москвы». Хорошо, давайте будем считать так, да.
Вот. А что касается «Пусть орёт», за мной есть должок. Я обещал прокомментировать это дело после того, что приговор вступит в законную силу. Заранее хочу предупредить радиослушателей, которые любят «Пусть орёт». Вам лучше сейчас выключить радиоприемник и отойти от него подальше.
Никогда не рекомендуете выключить радиоприемник, пусть будет всегда включен.
На время, да. У вас 6 минут, чтобы меня не слушать. Сейчас смотрите, я всегда говорил о том, что у них нет, с моей точки зрения, нет 213-й хулиганства, уголовного хулиганства по тому эпизоду, по которому их привлекли к ответственности. Значит, объясняю, их привлекли к ответственности только за выступление в храме Христа Спасителя, где они фактически не пели. Потому что они на сцене были порядка 1 минуты 20 секунд. Прошу прощения, на сцене, я оговорился, конечно. Они в храме были порядка минуты 20 секунд. На солее, сколько я понял, они были порядка 30 секунд. При этом за это время они должны были еще вынуть магнитофон, расчехлить гитары, чего Самусевич сделать не смогла. Она вообще, получается, ни при чем. Если их судят только за эпизод в храме Христа Спасителя. Соответственно, песню они не исполняли. Соответственно, лингвистическая экспертиза текста песни к эпизоду в храме Христа Спасителя не имеет никакого отношения. А поскольку песни не было, то говорить об религиозном мотиве разжигания религиозных вообще не приходится. Там, с моей точки зрения, в храме Христа Спасителя имело место административно наказуемое хулиганство. 15 суток вперед, без вопросов.
Так, но в этом ничего сенсационного нет. Об этом говорили многие.
А сенсационное вот что. Что если рассматривать совокупность их действий, начиная с зоологического музея, зоологический музей, лобное место, метро, остановка троллейбуса, Елоховский собор, храм Христа Спасителя, размещение ролика в интернете. 7 эпизодов, которые в совокупности... Есть такое понятие – длящееся преступление. Длящееся. Это когда преступление совершается не одномоментно, а в течение какого-то количества времени. Да? Так вот, если взять эти все 7 эпизодов и посмотреть на них с точки зрения мотива действий, то там вполне-вполне могла бы быть 282-я статья «Экстремизм».
На двушечку.
Не на двушечку, на пятнашечку. Она до 15. Вот. Я вовсе не призываю их сажать на 15. Вот мое отношение к ним совершенно однозначно было выражено в день совершения их поступка. С точки зрения нравственности и морали, это абсолютно безнравственно, аморально. С точки зрения права, это правонарушение. Мы сейчас говорим абсолютно без эмоций, просто о квалификации.
А вот это все-таки интересно. Вы уже договорили, да, или еще надо...
Ну, практически договорили, да.
Тогда
если
просто...
вы поняли,
я
договорил.
Да, я поняла, но все-таки не поняла, потому что я не юрист, и хотелось бы, чтобы вы пояснили вот об этом длящемся преступлении, потому что вы сейчас перечислили разные эпизоды, которые, каждый из этих эпизодов, они, в общем-то, были направлены на абсолютно... Ну, различные вещи в общественно-политическом смысле. Там эпизод в Тимирязевском музее... Угу. Касался выборов.
Угу.
Да, там выступление на Лобном, выступление на Лобном месте. Угу. Ну, как они объясняют, да?
Как они объясняют.
Предположим, выступление на Лобном, выступление в музее могло кого-то оскорбить.
Я не очень понимаю, почему половой акт на 9 месяце беременности относится к выборам, но это, видимо, у каждого свое восприятие выборов.
Подождите, ну хорошо. Давайте будем не с точки зрения объяснения, как это объясняют сами участники групп, а как мы можем это видеть. Предположим, если кого-то могло оскорбить выступление в музее, там, с этической, с моральной точки зрения, то выступление на Лобном месте, на Красной площади, ну, например, может оказаться просто ярким таким концертом. Ну, да, не санкционировано. Нужно ли его санкционировать, другой вопрос. Это разные абсолютно вещи.
Я же не берусь утверждать, что у них есть состав преступления экстремизм. Я говорю о том, что если бы квалифицировали все 7 эпизодов, вот мне известных 7 эпизодов, то тогда можно было бы говорить, пытаться, по крайней мере, выявлять мотив антирелигиозный или там религиозной розни, как там сформулировали они. А по эпизоду в храме Христа Спасителя 213-й не пляшет, с моей точки зрения. Там мелкое хулиганство.
Так вы предлагаете, что надо вернуть это дело?
Нет, я ни в коем случае этого не предлагаю. Я поэтому не давал свой комментарий, пока приговор не вступил в законную силу. Подтверждением моей правоты, мне кажется, является инициатива, которая сейчас появилась в Госдуме, о введении специальной ответственности, специальной уголовной статьи за осквернение религиозных там, мест и святынь. Потому что если такая статья нужна, это означает, что сейчас ее нет. Это означает, что квалификация по 213 не соответствует закону, коли вы изменяете закон, собираетесь его дополнить. Да? Вот. А более того, что я совершенно не считаю, что вообще вот эти три девушки заслуживают того количества внимания, которое им уделялось в последнее время в СМИ. Они вообще стали чуть ли не символом борьбы с режимом. Храни нас Бог, если все претензии к режиму сводятся к праву сношаться в зоологическом музее или петь песни в храме Христа Спасителя.
Михаил Борщевский, «Особый мир». Вернемся после короткого перерыва в студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем «Особое мнение» с Михаилом Борщевским. А в чем экстремизм? Как его доказать, Алексей, по поводу вашего высказывания о Пусси Райт?
Берите комментарий к Уголовному кодексу, посмотрите комментарий 282, посмотрите.
Нет, ну вы как понимаете, раз вы назвали эти эпизоды, то тогда ответьте, пожалуйста.
Значит, можно это квалифицировать как эпатажное поведение, ну как в свое время хиппи на Западе, да? Вот они выступали против буржуазного общества, и вот они там делали тот, тот и тот. Там эти самые ирокезы, не лохматые, не мытые, так сказать, занимались любовью на площади.
Ну, или как у нас там за стилягу нагонялись.
Да, предположим.
Вот, да.
Значит, это не образует состава преступления. Это нормально. Если в ходе следствия удается доказать, что эти действия преследовали разжигание там, межрелигиозной розни, межнациональной, там, в отношении социальной группы. То есть вот то, что описано в составе преступления, в диспозиции статьи. Если это доказать можно, то тогда есть 282-я. Я вовсе не говорю, что у них она есть. Я говорю, что она может быть. Потому что 213-й, то, за что их осудили, с моей точки зрения, там точно нет. Понимаете, да?
Я понимаю,
не призываю их, так сказать, вот... То есть, если бы директором был бы я, розги, метлу в руки и вперед улицы подметать.
Я понимаю. Вопрос к Михаилу Юрьевичу от пользователя сети интернет. Вопрос пришел к нам на наш сайт echo.msk.ru. Михаил Юрьевич, в детский сад каждый месяц приходит православный священник, крестит детей и кропит святой водой. Все это проделывается в том числе и с детьми мусульман, атеистов и буддистов. Вопрос. Имеет ли священник юридическое право совершать подобные действия с детьми в отсутствие родителей? И как юрист посоветуете, стоит ли подать в суд на него и на детский сад? Интересный вопрос.
Значит, нет, не имеет права. Это первое. Потому сегодня к РПЦ так много претензий. Потому что, с моей точки зрения, РПЦ стала навязчивой. Вот это одно из проявлений такой навязчивости. Подать в суд можно и нужно в этой ситуации. И я вспоминаю, по-моему, это дело было в Италии, католическая страна. В Америке точно такое дело было, по-моему, недавно было и в Италии, относительно недавно, несколько лет назад. Значит, ну, понятно, что и в Италии, так сказать, там распятие в каждом классе, в каждой школе. И вот один из родителей, мусульманский мальчик или девочка, не помню опять-таки, подал в суд. И суд принял решение о том, что поскольку церковь от государства отделена, а школа государственная, то распятие в классе снять.
Да, да, было это, было это дело. Но мне напоминают нам с вами, действительно, спасибо, Дмитрий, что акция в зоомузее связана с вступлением Медведева на должность президента. Комментируйте, как хотите, связано или нет,
а
на ваш взгляд.
Да,
можно не комментировать, я просто напоминаю, да, нам, нашим радиослушателям. И вот в связи с тем эпизодом, о котором мы сейчас обсудили, с детским садом, мне бы хотелось, чтобы вы как-то прокомментировали случай в Ставрополье, где, вы, наверное, уже знаете, школьницам в хиджабах запретили посещать занятия в школе, их не пускают, аргументируют это тем, что школа свободна от религии, и в данном случае хиджабам здесь не место.
Да, значит, я так скажу. Вот юридически, наверное, ответ на этот вопрос даст Конституционный суд. Потому что это дойдет до Конституционного суда. Не это дело, а так другое. Это дойдет до Конституционного суда, и Конституционному суду придется определяться с точки зрения, так сказать, зоны действия религиозных символов, обрядов, традиций. Можно их распространять на школы, институты и так далее. С моей личной точки зрения, здесь как бы очень сложно дать однозначный ответ. Мне это неприятно, мне это не нравится.
Неприятно, что носят или что запрещают?
Неприятно, что носят, неприятно, что демонстрируют свое. Вера – это дело внутреннее. Разделение класса. Я был противником вот этого самого разделения на основ такой-то религии. Я был сторонником преподавания основы мировых религий, когда всему классу в рамках одного курса объясняют, что такое иудаизм, что такое христианство, что такое мусульманство, что такое буддизм, что такое атеизм. Это культурологическая программа. Я был и являюсь активным сторонником этого. Я против разделения класса. Со стороны как бы власти, которая вводит предмет. Я также против разделения класса на вот такие вот вещи. Понимаете, православный крестик или магендовит, или там полумесяц можно носить под майкой. Ты это не демонстрируешь. Это внутреннее твое состояние. Если где-то кто-то увидел на уроке физкультуры, ну ничего страшного. А вот хиджаб – это все-таки некая демонстрация. Светская школа. В светской школе должны соблюдаться светские правила. Мне так кажется. Вот. Хотя мне могут возразить, что это ограничение там, религиозной свободы.
Да. Выражение религиозной принадлежности. Да.
У меня нет, извините, нет однозначного
И не получится ли это так, что и таким образом эти дети будут выталкиваться волей-неволей из светских школ и будут проводить некие резервации, да, в религиозные школы, что, по-моему, гораздо
опаснее. Ксения, мы с вами затрагиваем очень сложный вопрос. Вот сегодня я недавно смотрел одну передачу по телевизору, где очень-очень известный и умный педагог говорит о проблемах московских школ, уже московских, что в ряде школ русский язык приходится преподавать как иностранный. Приходят дети, для которых русский язык не родной. Их полкласса, их треть класса. И что делать? Вот что делать? У меня нет ответа. Ну, есть простой идиотский ответ. Давайте запретим миграцию. И вообще Россия
нет,
для русских. Я же сказал, идиотский. Да? И что делать?
Что делать?
Создавать русские классы и не русские классы? Нельзя. Это, опять-таки, то же самое разделение, против которого я только что выступал.
Но ведь эта проблема уже решается в других странах, да? Есть интенсивные курсы, обязательные для мигрантов.
Да.
Да, все
вот,
это
но
есть.
Это вот у нас пока этого нет, но эта проблема уже есть.
Понятно.
Понимаете?
Да.
Вот поэтому здесь, к сожалению... То есть у меня есть одна революционная идея,
пожалуйста.
Но она как бы совершенно не для серьезного обсуждения, потому что она... Нам необходимо... Если мы хотим сохранить Россию как единое государство, нам необходимо отказаться от административно-территориального деления по национальному признаку. Нам необходимо, с моей точки зрения, перейти на приблизительно, по моим подсчетам, и экономисты говорят, что я, в общем, недалек от истины, порядка 20 субъектов федерации, которые делятся не по национальным признакам. Нам нужен вот этот вот переваривающий котел. А сегодня у нас происходит, с моей точки зрения, очень опасная вещь. мы все больше и больше расползаемся по национально-религиозным квартирам.
Михаил Борщевский, смотрите, сегодня очень необычная кардиограмма, потому что она временами такими скачками идет в поддержку вас.
Люди...
Я знаю, почему. Я сейчас попробую эту ситуацию исправить, чтобы она упала вниз, эта кардиограмма.
Да,
чтобы
вернулся на свое место.
Потому что у нас же есть очень сильные лобби, такие мужские лобби. Это лоббисты, я имею в виду. Это курильщики и автомобилисты. Угу. Ну вот, в данном случае курильщики вас поддерживают, конечно. Как это запретить курение в общественных местах?
Лоббистов, автомобилистов, это меня Лысаков просто потряс.
А вот...
Человек пришел, прошел в Думу, через Народного фронта, как основной лоббист автомобилистов. Вот он был человек, который вот всегда считался лоббистом, так сказать, вот защитником автомобилистов. И он сегодня является инициатором самых драконовских антиавтолюбительских законопроектов. Вот эта трансформация человека за полгода, просто вот слева направо или справа налево, она на меня произвела сильное впечатление.
Ну вот как раз об автомобилистах. Вы согласны с Георгием Полтавченко, который обвинил в жлобском поведении тех петербуржцев, которые там негативно очень реагировали на кортеж Дмитрия Медведева, промчавшийся по нашей северной столице? Показывал ему всякое и гудел.
Да, значит, что касается... Ну, гудели, понятное дело, что приветственное, показывали, понятное дело, что большой палец.
Ну, это вы так интерпретируете.
А я думаю, что именно это Полтавченко назвал жлобством, нет?
Нет, он другой палец имел в виду.
Да, значит, на самом деле, мне очень понравилась в этой истории искренность как петербуржцев, так и Полтавченко. Каждый сказал то, что думал. Вот, когда у нас искренние люди в стране, мне это нравится.
Да, это искренность, то есть ноль комментариев. Правильно отреагировали.
Кто, Полтавченко?
Нет.
Слушай, вы из Питера?
Да, я, конечно.
Вот разбирайтесь с Полтавченко сами. Я москвич.
Хорошо. Тогда в том, что касается Москвы, в том числе, вы сегодня говорили о длящемся преступлении, да, об эпизодах. Вот смотрите, вот такое вот высказывание Александра Гаус по делу Магнитского, что Магнитский избивал себя сам из-за психоза и галлюцинации, уверен, тюремный врач, идет рассмотрение.
Александр Гаус, он...
Александр Гаус. Александр Гаус – это врач, хирург матросской тишины, которая поставила диагноз сложный, связанный с внутренними заболеваниями внутренних органов, там, панкреатит сложный. Магнитскому, как выяснилось, в общем-то, не то, что не оказывал ему помощь, но еще и вызвал бригаду психиатрической помощи.
Он обвиняемый по этому делу, правильно?
Да.
История по поводу вдовы, которая сама себя высекла, мы с вами знаем, что нового? Вдова сама себя высекла, Магнитский сам себя избил. Ничего нового. Это уже описано в классической литературе.
Ваш прогноз с этим делом?
Я думаю, что будет обвинительный приговор. Я надеюсь, что не успеют пройти сроки привлечения к уголовной ответственности, как уже прошли по нескольким эпизодам по делу Магнитского. Я в свое время предсказывал, что по делу Магнитского будут наказаны все к этому делу причастные. К сожалению, я ошибся. Потому что так затянуло следствие, что очень многие ушли от ответственности именно в связи с течениями сроков. Меня это очень расстроило. Потому что виновен Магнитский, невиновен Магнитский – это человек, вина которого судом не установлена, к смертной казни он не приговорен, к поражению в правах он не приговорен, и поэтому все, что с ним произошло, является, с моей точки зрения, преступлением.
Спасибо. Михаил Борщевский был в студии «Особого мнения». Эфир провела Ксения Басилашвили. До встречи.